«Внизу жуткий шухер», — сказал Эссекс. «Директора подняли весь наличный флот и заставили его хватать всех, кого обнаруживают на подходе к земле. Мы с большим трудом сюда просочились. Знаешь, Алекс, надо было тебе добить этот бэтлшип. Жалко, конечно, беднягу Пиркса, но он уже поднял шум. Через несколько суток они догадаются, где мы, и заявятся сюда всей банды. Жарко нам придется».
«Я не мог его добить», — помотал головой Рашин. «Он большой, а я маленький».
«Маленький да удаленький. Ладно, справимся как-нибудь. Ты объясни, как будем жить дальше».
«Что о нас говорят в сети?»
«Разделились мнения. Тут какая штука? Красножопые-то молчат. Как будто мы на них и не нападали вообще. Прошла уже информация, что с атакой на Марс имела место ошибка, а виновато в ней земное руководство. Эх, нам бы еще недельку здесь отсидеться, и все бы само встало на свои места».
«Не будет у нас времени, Фил».
Рашин задумчиво взялся рукой за подбородок. «Мы сейчас должны что-то придумать такое, чтобы опередить директоров и поставить их в дурацкое положение. Нам позарез нужен красивый жест, и мы его, кажется, сделаем».
«Ну?»
— подался вперед Эссекс, весь обратившись вслух.
«Мы вернули земле бэтлшипы. Мы отдали Рабиновичу твой Гордон. Как тебе кажется, Фил, каких судов у нас в группе не осталось на сегодня?»
«Больших!»
— сказал Эссекс в легком удивлении.
— Мощных?
— Нет, дорогой. У нас больше нет судов, которые мы должны оборонять, которые связывают нам руки, намертво приковывают нас к космосу, не позволяют спешиться.
— Ты действительно больной, — прошептал Эссекс.
— Почему?
— удивился Рашин. — Вся земная оборона развернута наружу и прикрывает только населенные зоны — Европу и Северную Америку. Мы спокойненько их обойдем, сядем где-нибудь, в Москве сядем, например, чтобы до Парижа было недалеко. И все, нас никто очень долго не побеспокоит.
И что?
И то, что перед входом в атмосферу наши связисты забросят в сеть картинку от Файна с чужими. Кстати, от Абрама до сих пор ничего нет.
Появится, —
сказал Эссекс уверенно. Хорошо, допустим. Ты хочешь всколыхнуть общественное мнение. Картинку мы тебе в сеть хоть сейчас загрузим, но приземляться-то зачем?
— Чтобы люди к нам потянулись, — объяснил Рашин.
— Вот это ты верно сказал. Армия к нам рванет на полном ходу. Ты подумай, Алекс. Допустим, мы орбитальные батареи обойдем. Предположим, место посадки не засекут, но все равно обнаружить нас на поверхности — дело нескольких дней, максимум неделя. Расстреляют нас сверху и привет. Или ты хочешь изобразить авиацию, пугать землян штурмовыми заходами на города? Полная чушь. Сам знаешь, в атмосфере мы не сможем разогнаться. Как только войдем в зону, прикрытую спутниками, они нас пошибают, как на учебных стрельбах.
— Я никого не хочу пугать, — сказал Рашин. — Наоборот. Я уверен, что рядовые акционеры расценят наш поступок как жест доброй воли. Прилетели, сидим, никого не трогаем. Сумасшедшие бунтовщики так себя не ведут. А неделя — как раз то, что надо. Этого вполне достаточно, чтобы люди разобрались, кто прав, а кто не очень. Пока Адмиралтейство флот подтянет, к тому же места дикие, то по привязке никакой. Поехали, Фил.
Сумасшедшие бунтовщики так себя действительно не ведут.
Так себя ведут дети, Алекс.
Разумеется, Фил.
Рашин даже рассмеялся. До того ему замечание Эссекса показалось верным.
«Ты чего ржешь?»
— спросил Эссекс подозрительно. «Сегодня подавляющее большинство тех, кто внизу, остро инфантильные личности», — объяснил Рашин. «Все настоящие взрослые мужики удрали в космос. Почему мы с тобой воевали-воевали, а потом вдруг раздумали? Мы взрослые, Фил. А почему внизу сначала вокруг нас учинили культ героев, а потом решили нас с грязью смешать? Потому что они дети». Они чувствуют, что мы какие-то не такие, и хронически не понимают, как к нам относиться и что с нами делать.
И ты хочешь дать им понять, мы должны хотя бы раз играть по их правилам, Фил. Тогда они к нам повернутся лицом. Мы должны отмочить какой-нибудь подвиг, благородный рыцарский поступок. Ну же, поехали. Соглашайся, дружище.
Ты больной,
заключил Эссекс.
Ладно, поехали.
Thank you. If the sun sets in the west, it always rises again the next morning in the east.
Запись нападения чужих на земной разведчик совет директоров объявил фальшивкой и гнусной провокацией. Крамольный файл мгновенно из сети выковырили, но его успело просмотреть достаточно народу для того, чтобы внизу поднялся вопль ужаса. Критические выступления ученых и экспертов по видеозаписи только подлили масло в огонь. Тем временем группа F цинично показала издали борт спутникам земной обороны и, не получив ни одного попадания, с грохотом обрушилась в атмосферу. Разметав подвернувшийся циклон и подарив головную боль метеорологам, корабли выровнялись на предельно малой высоте и скрылись в глубине Евразийского континента. Совет директоров спешно восстанавливал штатную структуру адмиралтейства. Полиция устроила настоящую облаву на дядю Гуннара, адмирала Кёнига, но того и след простыл. Старый мерзавец, единственный достойный противник Крашену, убыл в инспекционную поездку на американский континент. Решил, видите ли, за неделю до отставки в последний раз попутешествовать за казенный счет. Конечной целью Кёнига был Ванкувер, но до города адмирал флота не доехал и растворился вместе со своей многочисленной свитой где-то в бескрайних канадских степях. Более того, неожиданно вымерло знаменитое Ванкуверское военно-космическое училище, из которого директора надеялись добыть 300 боеспособных молодых офицеров. В тот момент, когда Рашен заходил на посадку, в училище стряслась внеплановая учебная тревога. Преподаватели и курсанты попрыгали в грузовики и, разбудив сонный город, шумно умчались куда-то, не оставив на месте ни одного человека. Логично было предположить, что и дядя Гуннар, и инспектируемая им часть окажутся на тренировочной базе Маккензи, но туда они тоже не прибыли. Полицейская эскадра вице-адмирала Рабиновича, спешно вызванная домой, не могла набрать достаточный ход из-за нехватки бустерного топлива и прибывала к земле не раньше, чем через месяц. По сети бродила расшифровка записи переговоров некоего высокопоставленного астронавта У с анонимным членом совета директоров. Половина текста состояла из нецензурных выражений. Из другой же половины следовало, что У по заказу директоров сначала провоцирует беспорядки на флоте, а затем подставляет восставшие корабли под огонь полиции. В итоге самые независимые командиры, скорее всего, просто гибли, а флот в целом должен был оказаться со всех сторон опозорен и немедленно распущен ввиду нелояльности. Журналисты уверяли, что запись доказывает существование заговора между директорами и марсианским сенатом. Они увязывали творящийся вокруг группы F бедлам с нерешительностью предстоящего собрания акционеров. Последний социологический опрос снова не давал четкого ответа, готовы ли акционеры голосовать за распуск флота. Согласно выводам прессы, такая ситуация в равной степени не устраивала и директоров, и красных сенаторов, так как первым стало трудно флот содержать, а вторым надоело его бояться. Орбитальные станции точно засечь место посадки кораблей группы F не смогли из-за мощных атмосферных возмущений. Предположительно, Рашен приземлился где-то на относительно чистой территории Центральной России. Группа полицейских специалистов на двух антикварных самолетах, оснащенных системой AVAX, вылетела из Парижа на восток в надежде уточнить эти данные. Один самолет вскоре разбился из-за отказа двигателей, а второй попал в жуткую болтанку и вынужден был вернуться. На Европу шел торнадо. Служба погоды крыла Рашена матом и требовала боевые лазеры для расстрела приближающегося атмосферного фронта. А Рашен, в который раз, оказавшийся самым популярным человеком Солнечной, молчал.
Thank you.
Когда в небе над руинами с оглушительным воем пронеслись большие огненные шары, доктор Ллойд как раз сидел под стеной черного храма и разговаривал с батькой.
«Что это было?»
— ошарашенно спросил доктор, поднимаясь на ноги, слегка ушибленный и весь в саже.
«Гром небесный!»
— хмуро ответил батька, отряхивая рясу.
«И часто у вас так?»
— поинтересовался доктор.
«Давно пора»,
— сообщил батька уклончиво. Вдалеке на равнине за холмами поднималось огромное мутное зарево.
«Съездить, что ли, посмотреть?»
— нерешительно пробормотал доктор.
«Зачем?»
— тут же спросил батька, внимательно заглядывая доктору в лицо.
«Ну, мало ли...»
«Не надо»,
— посоветовал батька с угрозой в голосе.
«Как скажете»,
— миролюбиво согласился доктор. «Пойду я тогда к себе, что ли?»
«К вечеру приходи»,
— сказал батька.
«Я сейчас людей соберу. Богу молиться будем, а ты принеси еды».
«Хорошо», — сказал доктор. «Тогда до вечера».
«Будь благословен»,
— напутствовал его батька, простирая в сторону доктора тощую хилую руку. Доктор учтиво поклонился и быстрым шагом направился в центр города. Батька проводил его подозрительным взглядом, позвал служку, приказал давать сигнал, задумчиво почесал под рясой и спустился от храма на берег тропы паломников. Ничего почти не осталось от его любимого города, в прошлом знаменитого на весь мир религиозного центра. Но святыни устояли, не рассыпались в прах. Громада черного храма за спиной и величественная статуя Бога впереди, на возвышении в развилке тропы. Сюда поклониться Богу шли когда-то по каменистому ложу тропы многие тысячи людей, а из храма выходили на берег иерархи и благословляли паломников на служение, и огромный город был вокруг, в несколько сотен домов. Ничего не осталось, все превратилось в труху, только Бог по-прежнему грозно взирал с пьедестала, и черный храм глядел своими трубами в пасмурное небо. И еще тропа осталась, специально проложенная в незапамятные времена ниже уровня земли грандиозным извилистым каньоном, чтобы шли молящиеся ровными колоннами прямо к ногам Божьим преклонить колено. Батька оглянулся. Над центральной трубой храма, самой большой, уже поднимался легкий дымок. Сейчас он станет гуще, и видно будет его издалека, и сойдутся люди, а он, батька, скажет им, что случилось чудо Божье. Успокоит встревоженных, утешит напуганных. Интересно все-таки, что бы это огненное пришествие могло значить? А ну как станет сейчас за холмами сам Бог во весь свой исполинский рост? Батька покосился на холмы. Зарево уже опало, только клубилась на равнине какая-то пыльная муть. И любопытный чужестранец, конечно же, едет туда на своей машине. Убить бы его гада, чтобы народ не смущал высоким ростом и странной речью. Да вот нельзя, Бог не велел. Ничего, за чужестранцем проследят и все увиденное доложат. Но все-таки, что же это было, а? Вездеход доктора Ллойда проворно вскарабкался наверх и выскочил на равнину. Доктор посмотрел вперед, резко затормозил, и из груди его вырвался удивленный возглас. Сотни метров справа от доктора, над гребнем холма, показались две лысые бугристые головы и уставились, подслеповато щурясь, в том же направлении.
«Ёп!»
— сказала одна голова и в ужасе спряталась обратно за гребень.
«Ёп!»
— согласилась другая и сделала то же самое. Доктор поколдовал над пультом и дал на экран максимальное увеличение.
«Вот это да!»
— пробормотал он. Голова высунулась опять, и на этот раз уже с биноклями у глаз.
«Ну и ёб!»
— сказала первая.
«Ну и ёб!»
— кивнула вторая. Доктор в раздумье барабанил пальцами по штурвалу. Головы оживленно шептались между собой. На равнине впереди стояли на коротких лапах огромные, чуть приплюснутые сверху и снизу металлические сигары. Блестящие зеркала отражателей пускали в глаза доктору солнечные блики. И он вынужден был приглушить яркость экрана.
«Эй, неопознанный объект на краю обрыва!»
— позвал молодой веселый голос в наушниках. Доктор от неожиданности подскочил в кресле и больно ударился головой о задрайки люка.
«Эй, ты, уже опознанный!»
— не унимался голос.
Транспорт наземный, универсальный, бортовой номер 115-207. Приписан к Смитсоновскому институту Соединенных Штатов. Тебя вызывает дестройер группы Attack Force Arcanon 2. Хочешь жить? Отзывайся. Не хочешь жить? Не отзывайся. Шаг вправо, шаг влево. Считаю за побег. Прыжок на месте, провокация. Ну ты чего молчишь? Обосрался?
Голос внезапно потонул в треске помех, и его место занял другой, скрипучий и взрослый.
«Отзовитесь, транспорт наземный!»
— потребовал он.
«Отзовитесь, транспорт наземный! Мы не представляем опасности для гражданских лиц. Если вы действительно работаете на Смитсоновский, мы будем рады вас принять».
«Я...» — хрипло выдавил в микрофон шарашенный доктор.
«Уже лучше!»
— поддержал его голос.
«Вы не волнуйтесь так, все в порядке. С вами говорит начальник штаба группы F, контр-адмирал Эссекс. Повторяю, мы вас не тронем. Назовите себя, пожалуйста».
«Доктор Ллойд, Смитсоновский институт, отделение этнографии», — представился доктор. «Вы извините мое молчание, я был несколько удивлен».
«Мы тоже»,
— согласился Эссекс.
«Вот уж не думали, что ваша фирма забралась в эти края. Ну что же, доктор, подъезжайте к нам, посплетничаем. Видите круизер градусов 10 слева по курсу?»
«Кого?» — не понял доктор.
«Ну, здоровая такая штука, в 5 километрах впереди и левее. 6 больших отражателей, надстройка, зализанная в мидоле».
«Я сориентируюсь», — пообещал доктор. «Вы меня поправьте, если я не туда, а то вас очень много».
«Мало нас», —
вздохнул Эссекс.
«Ладно, давайте, рулите. А вы что, один?»
«Да». Ллойд двинул вездеход с места. Свободной рукой он утер пот со лба. Пота оказалось неожиданно много, и вообще доктор был весь в жару. Его кольнула внезапная догадка, и он посмотрел на счетчик Гейгера. Нет, радиация за бортом оказалась, конечно, выше нормы, но вовсе не такая, чтобы причинить серьезный вред. Доктор просто здорово перенервничал.
«Насчет заражения не думайте»,
— сказал Эссекс, будто прочитав мысли доктора.
«Мы вашу кроху затащим на борт подъемником и сразу почистим. И можете передать своим, чтобы не беспокоились».
«Я один», — повторил доктор.
«Вообще один?»
— удивился Эссекс. «Вообще?» Ллойд решил было срезать угол, пройдя под брюхом одного из кораблей, но побоялся и свернул. Вездеход был уже внутри приземлившейся эскадры, и доктор подумал, что так, наверное, чувствует себя таракан на людной улице. Вблизи корабли оказались просто огромны. Стоя они вертикально, к ним страшно было бы приблизиться.
«Смелый вы!»
— одобрил Эссекс.
«Левее, еще левее берите. Вот так. А что интересного про этнографию можно узнать в Москве?»
«У местных очень забавный религиозный культ», — объяснил доктор.
«У местных? Слыхал?»
— обратился Эссекс к кому-то, отвернувшись от микрофона.
«И много их, местных?»
«Я не знаю точно. В пределах самого города прокормиться может, я так думаю, 5000. Но на праздники сходится гораздо больше».
«Мутанты?»
— спросил Эссекс с брезгливой интонацией. «Разные люди», — коротко ответил доктор.
«Ну-ну. Вы на месте, доктор. Подъезжайте к левой задней лапе. Увидите там платформу. Вот так, прямо на нее. Все, ждите. И добро пожаловать на борт нашего флагмана».
«У вас найдется какая-нибудь приличная одежда?» — спросил доктор. «Мой рост 168, полнота 3, и ботинки 7,5».
«А вы что, голый?»
— недоверчиво спросил Эссекс. «Я не голый, но я стараюсь не выделяться».
«У нас?»
— не понял Эссекс. «У них».
«А, ну что же, господин этнограф, в таком случае у нас вы тоже не будете выделяться. И у нас тоже очень забавный культ. Вам будет интересно».
«И хорошо бы сначала помыться мне», — робко попросил доктор.
Ввиду того, что в кают-компании все еще нехорошо попахивало,
доктора Ллойда приняли в библиотеке. Чисто вымытый, обработанный средством от паразитов и облаченный в легкую рабочую форму, доктор обрел вполне достойный вид. Больше всего он теперь смахивал на этнографа, который притворяется астронавтом.
«Наш гость слегка радиоактивен», — предупредил Боровский. «Но это несущественно. Вы бы видели его шмотки. А рожа какая! То есть сейчас он уже размылся, но пока был в гриме, мама родная. Если бы меня спросили, я бы сказал «мутант». Он и есть мутант. Одно слово — ученый».
«Все полевые работы Смитсоновского института финансирует ЦРУ», — сообщил Эссекс. «Особенно это касается районов, о которых мало информации. Так что ученый он в последнюю очередь. Ладно, тащи его сюда». «Что он хоть за мужик-то?»
«Да ничего, только мелкий какой-то. Чудом форму ему отыскали».
«Это не он мелкий», — сказал Рашин и устало зевнул. «Это мы крупные, здоровые все, оттого и крупные. Будешь лазать по задворкам, тоже измельчаешь».
«Десантики вон тоже крупные», — возразил Боровский. «А размножаться не умеют.
Их просто в детстве не тем кормили. Вырастешь на помойке, тоже размножаться отучишься. Давай, Жан-Поль, зови, я спать хочу».
«Вы будьте с ним повнимательней, драйвер». «А то, если он на самом деле разведчик...»
«Непременно разведчик», — кивнул Эссекс. «Вот мы его сейчас и допросим». Доктор Ллойд, войдя в библиотеку, смущенно остановился на пороге. Из информационных блоков сети он довольно много выяснил о людях, которых ему предстояло сейчас увидеть, и даже знал их в лицо. Эти офицеры не раз уже побывали в центре внимания прессы и всегда их называли героями. Но в последний месяц они вдруг стали безумцами и предателями. Такая метаморфоза доктору была интересна и как ученому, и как простому акционеру, на деньги которого эти люди воевали сначала с врагами Земли, а теперь и с ней самой. Первым навстречу доктору поднялся высокий, чуть сутулый офицер с одной яркой большой звездой и кучей разных мелких нашивок на груди комбинезона. Лицо у него было осунувшееся и хищное, маленькие глазки-буравчики так и сверлили гостя. —
Контр-адмирал Эссекс, — сказал он, протягивая сильную, жилистую руку. — Приветствую вас на борту флагмана группы «Ф» среднего боевого корабля «Пол Атридес». Разрешите представить? Командир группы — адмирал Успенский.
Доктор рассеянно пожал руку Эссекса, выглядевшего именно так, как Ллойд, и представлял его себе по фотографиям. А вот человек с тремя генеральскими звездами. Он тоже встал из-за стола, оказавшись неожиданно большим и в то же время стройным. Очень спокойное лицо с волевыми чертами, ясные, умные глаза, коротко стриженные волосы с отчетливой сединой. Внутренне доктор поежился. Никакое видео не могло передать того магнетизма, который излучал этот человек. Он не подавлял и не пугал. Он удивительно властно располагал к себе, буквально с первого взгляда.
— Я вас знаю, — сказал Ллойд. — Вы адмирал Рашин.
— И я вас знаю, — улыбнулся Рашин. — Вы Джеффри Ллойд из исследовательской группы в Лэнгли. Специалист по евразийским племенам. Мы встречались как-то на приеме в Адмиралтействе по случаю победоносного завершения первой марсианской кампании. А вы как раз вернулись с каких-то островов на русском севере. Вас тогда еще все расспрашивали, едят русские мутанты друг друга или нет.
«Северные едят», — сказал Ллойд. «А местные нет. Они бы хотели, но им вера не позволяет. Только насчет Лэнгли вы, сэр, промахнулись. Я из ЦРУ еще 10 лет назад ушел». Точнее, меня ушли.
— По здоровью?
— участливо спросил Эссекс, пожирая доктора людоедским взглядом сверху вниз.
— По убеждениям, — гордо ответил Ллойд.
— Это по каким же таким убеждениям?
— нахмурился Эссекс.
— Агитация против существующей формы правления, господин контр-адмирал, сэр, — ответил Ллойд весьма язвительным тоном. «Уволен из рядов с позором, без пенсии и звания, так что никакой я больше не разведчик и не офицер. А вот докторскую защитил на самом деле, преподаю. Ну и выбираюсь в поле, когда деньги есть».
«Надо было сразу при поступлении на службу оговорить, что вы остаетесь гражданским консультантом», — посочувствовал Рашин. «Тогда бы ни позора не было, ни срывания погон. Знаю я эти гадские церемонии. Отвратительное чувство испытываешь». И сам разжалуемый весь извивается, и вокруг все стоят, как дерьмо опущенное.
— Вас разве тоже? — удивился Ллойд.
—
«Не меня», — объяснил Рашин. «Я».
«А-а-а», — понял доктор. «Да, вы правы. Но я был молод, и мне очень хотелось надеть мундир. И чтоб вся грудь в орденах. Кстати, адмирал, а я ведь не помню, чтобы мы встречались. Прием в адмиралтействе помню, а вас нет».
«Я тогда был еще капитаном, а вы, дружище, находились в состоянии тяжкого алкогольного опьянения. Мне очень понравилось ваше заявление о том, что если бы не русские, мы бы сейчас были узкоглазы и питались одним рисом. Все тут же посмотрели на меня, а я смутился и убежал».
«Что-то я не помню таких заявлений», — снова нахмурился Эссекс. «Прием этот был, помню, мне еще крест вручали. А вот насчет русских...»
«Фил, я тебе потом расскажу, где ты в этот момент находился».
«Что, в сортире?»
«Не важно, что в сортире, важно, что именно ты делал там». Эссекс задумался.
«А что, собственно, можно делать в сортире?»
«Ты очень изобретательный, Фил, тем более, что сортир был женский».
«А-а-а!» — воскликнул Эссекс. «Ну, разумеется! Простите, доктор, какая жалость! Я тогда наутро не помнил совершенно ничего. У меня этот крест был, можно сказать, юбилейный, третий. И, конечно, я...»
«Это то, что вы называете офигенный летный крест?» — проявил эрудицию доктор. «Который на самом деле за выдающиеся успехи в летной службе».
«Он самый!»
«Слушайте, Джефф!»
— заявил Эссекс, на глазах теплее лицом.
«Бросайте вы своих мутантов! У нас на флоте такой безумный фольклор! Ну где вы еще найдете такой компот из морских и авиаторских традиций?»
«Вы бы видели, что придумывают там!»
Ллойд ткнул пальцем куда-то за борт.
«Вам бы немедленно захотелось поменяться со мной местами».
«Там радиация», — сказал Эссекс. «И жрать нечего».
«Ну, допустим, пища там есть. Только за ней приходится изрядно побегать».
«Крысы, что ли?»
«В основном голуби. Местные их разводят. Откармливают на убой».
«А кормят-то чем?»
«А кормят именно крысиным мясом. Потому что голуби вкуснее». «Честное слово, приличная еда. Собаки тоже довольно-таки... И потом, это все городские извращения. В сельской местности, где заражение было не такое серьезное, выжил кое-какой скот. Выглядит он не особенно аппетитно, но те куски, что доезжают до Москвы, вполне съедобны».
«Интересно», — сказал Рашин. «Слушайте, Джеффри, как вы там управляетесь один? Убьют же?»
«За городом маскируюсь под бродячего охотника. Я высокий, сильный. Только не надо так откровенно смеяться, господа. По их меркам я действительно очень крепкий парень. А главное, они хоть и мутанты, но все-таки русские. Одинокого торговца они еще от жадности могут прирезать, это да. А мужчину, который сам добывает себе пропитание, скорее накормят, чем обидят. Тем более, что мутанты своих не трогают. Кроме того, для местных барышень я завидный кавалер».
«Фу!»
— сморщился Эссекс.
«Работа такая!»
— объяснил Ллойд без тени смущения.
«А что, попадаются симпатичные?»
«Только малость лысая и скрюченная, и иногда с двумя головами».
«Ну, с двумя головами не видел».
«Секундочку!»
— прервал доктора Эссекс. «Как вы сказали, мутанты своих не трогают. Это нужно понимать, что есть какие-то еще, которых...» Ллойд слегка задумался и очень естественно поскреб себя подмышкой.
«Извините», — пробормотал он,
— «дурная привычка. Как бы вам сказать, господин Эссекс,
я же вам ответил, здесь разные люди живут».
«Насколько разные, доктор?» — вмешался Рашин. «Ведь считается, что нормальных людей здесь нет. Или вы имеете в виду, что у них гуманоидная внешность? Для наших целей это несущественно».
«А вы тут что, воевать собрались?»
— быстро и довольно агрессивно спросил Ллойд.
«Что вы, доктор, как раз наоборот!» — рассмеялся Эссекс.
«Мы хотим здесь отсидеться некоторое время. Конечно, будет определенная угроза сверху, но мы спроецируем на небо маскировочную картинку. Так что вам ничто не угрожает. И здешним... людям тоже».
«Городских вы можете за людей не считать», — отмахнулся Ллойд.
«Разрешаю.
У вас просто не получится. Даже я сам долго привыкал. Но поверьте мне, господин Эссекс, не все здесь так ужасно, как уверяет официальная пропаганда совета директоров. Здесь народу очень много, и некоторые группы научились эффективно выживать. Кроме того, не вся территория России так уж загажена.
В половине мегаметра на северо-запад отсюда есть такая местность с очень странным названием, английским почему-то, Wellday. Уверяю вас, там все в относительном порядке. Уровень радиации, как в Париже, почти в каждой семье есть дети, растут они на козьем молоке. У девушек прекрасные светлые волосы, мне там даже по шее однажды дали.
— И они за 100 лет не вымерли? — недоверчиво спросил Рашин.
У них есть прирост населения. Пока минимальный, но с каждым годом показатели растут. Я отметил это еще когда жил в Лэнгли. Вы никогда не задумывались, адмирал, почему эта информация не просочилась в сеть? Почему никто не знает, что подобное есть и в Южной Америке, хотя там вроде бы ни кустика не осталось?
— И чего это мы стоим? — заметил Эссекс. — Пора бы накормить гостя и вообще...
— Действительно... — пробормотал Рашин, о чем-то напряженно размышляя. — Вы присаживайтесь, Джефф. Сейчас я скажу, чтобы принесли что-нибудь.
— Так что же, адмирал?
— спросил Ллойд, садясь за стол. — Не хочу я в это верить, Джеффри. Понимаете, не хочу.
— И это говорит человек, восставший против тоталитарной системы.
— Я не восставал против системы. Просто нас хотели подставить, а мы упираемся доступными методами.
— Так упирайтесь же сильнее! —
— вскричал Ллойд.
— На вас полземли молится, а вы еще раздумываете!
Рашин сел напротив Ллойда и устало перся локтями о стол. — Фил, — сказал он, — где там этот бездельник, мой адъютант? Пусть организует выпить и закусить.
— Я сам прослежу,
— сказал Эссекс и вышел.
— Только не очень, — предупредил Ллойд. — Мне еще вечером в Черный храм на богослужение.
— Черный храм? — переспросил Рашин.
— Отсюда прекрасный вид, и вы сможете наблюдать, — пообещал Ллойд. — И вы едьте. Это такая чудовищная инверсия традиционной религии. Такое издевательство над православием. Восторг, фантастика, языческий бог вместо Троицы. У них даже статуя бога нашлась.
— Я в этом ничего не понимаю, — сказал Рашин тоскливо. — Не уходите от темы, Джефф. Там за бортом полудохлые мутанты поклоняются идолу. А вы хотите сказать, что у них есть будущее?
— У этих... — Ллойд снова ткнул пальцем в стену. — Будущего, скорее всего, нет. Москва вымирает. Фактически вымер Санкт-Петербург. Но я могу повторить, в слабо зараженных районах наблюдается прирост населения. Да, они уже не русские богатыри. И ростом не вышли, и рахитичные слегка... Но они успешно возделывают землю, разводят скот и охраняют свои угодья. Не скрещиваются с мутантами, более того, не позволяют им даже приближаться к селам. Только вынужденная меновая торговля, да и то через посредников. Мясо, хлеб, молоко в обмен на металл. Натуральное хозяйство. У них все в порядке, адмирал. Они славные, добрые люди, и через 3-4 века их народится достаточно, чтобы все начать заново.
— И вы это доложили своему начальству в Лэнгли?
— 10 лет назад, даже 15, — напомнил Ллойд. — А теперь я вернулся и могу подтвердить. Мои выкладки оправдаются. Если, конечно, на Wellday не уронят бомбу. Я не знаю, как этот оазис уцелел. Видимо, роза ветров удачная, все осадки унесло в сторону. Есть несколько таких же счастливых мест в Центральной России — но я их обследовал конспективно и не могу дать четкого прогноза.
— И это вы доложили 15 лет назад.
— Не грустите так, адмирал, — попросил Ллойд. — Вы были орденоносный герой и летали по небу. Какое вам было дело до того, что под вами? Совет директоров сообщал вам некую информацию, вы ее принимали. Это нормально. Обидно другое, то, что директорам верили здесь, внизу. Если бы акционеры хотели узнать правду, войны бы не было. Но акционеры привыкли жрать с раскрытой ладони своих директоров. Им ничего не надо. Они только сейчас всполошились, потому что директора начали совершать какие-то излишне резкие движения. А народ этого не любит, ему нужна стабильность. Вот он и вступается за адмирала Рашина, которого макнули головой в дерьмо.
— Вступается? — Мура переспросил Рашин.
— Вы не умеете работать в сети, адмирал. Там есть масса конференций, в которые нужно только заглянуть, и все станет ясно. Только вы не обольщайтесь.
Если бы вас не приложили так сильно, никто бы и не заметил, что вас не стало. Ну и вы отлично подыграли. Сесть на землю. Просто гениальный ход. Я читал последние сводки, прежде чем выбраться к вам. 70% голосов за то, что вы ни в чем не виноваты. Люди напуганы инопланетной угрозой, и вы их единственный защитник. Через неделю-другую спокойно явитесь в Париж и взойдете на престол, а головы директоров вам поднесут на серебряном блюде. Кстати, об инопланетной угрозе. Не сочтите меня недоверчивым. Это что, правда?
Насчет, собственно, угрозы мы ждем уточненных данных. Но то, что чужие ходят по Солнечной, как по собственной квартире, — факт. Я напоролся на их корабль по пути сюда. Пришлось его сжечь, иначе мы бы столкнулись. Лойд озадаченно помотал головой.
— Да, ситуация, — пробормотал он. — Ну ладно, раз один сожгли, значит, и остальные побьете. Главное другое. Главное сейчас здесь, на Земле. Постарайтесь уяснить, адмирал. Перед нашей планетой не стоит проблема воспроизводства населения. Вас заставили воевать, чтобы эта проблема была решена, а ее на самом деле не было. На самом деле была проблема власти, как я понимаю. То, что в Париже редкая женщина может родить, а в Торонто от чего-то почти все могут, и это никого не удивляет, штучки директоров, машина пропаганды. И вообще, Париж не показатель, да и Торонто, честно говоря, тоже. У нас в любом случае людей завались. Дееспособных, здоровых, умеющих, любящих обрабатывать землю, потенциально очень неплохих колонистов. Им просто нужно дать в руки технику и вперед. И у нас снова появятся бескрайние хлебные поля.
И эта информация ЦРУ была засекречена.
Хуже того, адмирал.
Зовите меня Алекс, или, если хотите, Олег. Вы же говорите по-русски, наверное, лучше меня.
«Хорошо, Алекс. Так вот, эта информация секретится даже сейчас. Мне разрешили здесь работать, потому что информация нужна. Но она не выходит из Смитсоновского института, как раньше не выходила из Лэнгли. А я, к сожалению, один такой уникальный специалист, который может прожить в России год и не ложануться. Заслать бы сюда еще кого-нибудь, так ведь съедят. Ох, да чего же здесь не любят чужаков». Самое обидное, что мутантам религия запрещает убивать мутантов, а всех остальных — пожалуйста. Дело вполне богоугодное.
— Как вас-то не съели, доктор? — Ну, я понимаю, грим, шкуры, все такое.
Главное — имидж. В зоне Вэлдэй, я уже говорил, бродячий охотник. Тихий, симпатичный парень. А здесь, в Москве, работаю под крутого. Вездеход у меня, оружие. Изображаю прибывшего на разведку эмиссара некой злобной группировки, которая придет и всех загасит, если живым домой не вернусь. Наврал с три короба. Ничего, сошло. Единственный, кто меня почти расколол, здешний патриарх. Но ему самому интересно, что я за тип. Неизвестно еще, кто из нас кого исследует, я его или он меня.
— Сколько здесь может быть людей? — спросил Рашин. — Я имею в виду не мутантов или, скажем так, не совсем мутантов.
1400 только в районе Вэлдэй. В целом по стране 1,5 миллиона.
Это увеличивает известное на сегодня поголовье русских втрое, сообщил Рашин.
А в четверо не хотите?
Да плевать. Так, а сколько по всей планете, вы не прикидывали?
100 миллионов.
С легкой улыбкой сказал Ллойд. Вы шутите? Спросил Рашин.
Нисколько.
100 миллионов живут сами по себе, без ведома директоров.
И вне их контроля, адмирал, то есть Алекс.
«Я сейчас с ума сойду», — сказал Рашин. «Это ведь столько же, сколько всего народу на Земле по официальным данным,
а реально вдвое больше. Акционеров от силы 50 миллионов. Алекс, а все остальные, заметьте, не только свободные люди, но еще и не акционеры. Если их существование признать, так придется всех их взять в долю. А чем обеспечить новые паи, если и старые-то обесценились уже почти до нуля? Привет народному капитализму, привет директорам, привет монополиям, здравствуй, демократическая республика.
— И что же будет? — тупо спросил Рашин.
— Какая разница? Для начала будет... Да хоть феодальная раздробленность. Главное, мы можем взять хороший старт. У нас есть для этого люди. Нам такие огромные инкубаторы понадобятся. У нас такое количество здоровых яйцеклеток, что дай только Бог управиться их все оплодотворить. И дай Бог. Вот привязалось выражение. Да, не исключено, что Бог нам тоже понадобится. Здешние ребята без него никуда. Конечно, я не имею в виду этих несчастных, которые шаманят в Москве.
Открылась дверь, и вошел Эссекс с подносом, уставленным посудой.
«Извините», — сказал он, — задержался. «Но там, в городе, такое. Все наши сейчас в рубке. Не хотите посмотреть, доктор? Можно вывести оптику сюда. Это все-таки по вашей части».
«Поклоны бьют перед статуей», — спросил Ллойд.
«Да как был бы, их не разбили», — ответил Эссекс.
В ходовой рубке было не продохнуть от набившегося внутрь народа. Эндрю легко подхватил Иву и усадил к себе на плечи, чтобы ей было лучше видно. Впереди на обзорном экране людская масса текла по руслу высохшей реки к подножию гигантской статуи. От огромной черной церкви без куполов к берегу спускалось факельное шествие. Непомерных размеров статуя глядела прямо в экран на собравшихся в рубке астронавтов. Злое некрасивое лицо с маленькими глазками и закрученными усами поражало мастерски переданной скульптором параноидальной жаждой власти. Единственная рука гиганта сжимала архаичного вида штурвал. Ногами чудовище попирало крошечный морской кораблик.
— Силен, гад! — сказал Фокс. — Похоже, это их местный бог. Во, гляди, опять кланяются!
Люди у подножия статуи, а их собралось уже 5-6, начали синхронно отбивать поклоны. Руководила церемонией тщедушная фигурка в долгополом черном одеянии, стоящая в окружении факельщиков на берегу мертвой реки. Мановением руки она заставляла паломников сгибаться и разгибаться. По ее же сигналу над толпой раздавался то и дело нечленораздельный гул.
— Впервые вижу такое количество мудаков, собравшихся в одном месте! — провозгласил Фокс. — Но каков этот идол, а? — Слушайте, коллеги, не могли они его сами построить? Он наверняка от старых времен остался. Эй, Вернер, Энди, кто бы это мог быть, а? Неужели у ваших было такое кошмарное божество?
— Исключено, — сказал кто-то сзади. — Будь у них такой бог, китайцы трижды бы подумали, стоит ли сюда идти. Это же страсть какая-то, а не объект поклонения. С таким богом можно весь мир взорвать, и только аппетит разыграется.
— А они что сделали? — Заметили справа. «Нефтяные скважины боеголовок понапихать? Это что, по-твоему, акт доброй воли? Отдали бы Сибирь китайцам, те бы дальше не пошли. Им бы там и по сей день занятие было снег разгребать».
«Ты умник, заткни хлебало!» — посоветовал Фокс, оборачиваясь. «Учил историю?»
«А что мне это ваша история?»
«А то, что китайцы начали не с Сибири, а с Нью-Йорка. Кто его сжег, как ты думаешь, русские, что ли?» Желтая экспансия шла сразу во все стороны. Просто Россия оказалась единственной страной, которая не могла себя защитить без чужой помощи. Европа объединилась, как против араба, в дни заварухи. Америка была за морем и не подпустила желтый десант к своим берегам. Всего-то 2 города потеряла. А на русских все плюнули и сказали: «Вы карабкивайтесь, как можете». Так и сказали, как ты сейчас, мол, отдайте им полстраны и дело с концом. И что русским было делать? Вот они и подорвали к такой-то матери все интересные для китайцев земли.
А все остальные засрали в придачу.
Оставил за собой последнее слово угрюмый скептик.
Скажите, Вернер, не так, что ли, было? А кто на Германию напал в 20 веке, причем 2 раза подряд?
Ты нашего Энди не трожь, зараза, посоветовали скептику.
Вернер тоскливо вздохнул. Ива участливо погладила Эндрю по голове. «Опусти меня». Шепнула она ему на ухо. — Не могу я больше на это смотреть. Эндрю присел на корточки, и Ива спрыгнула на пол. — Что они такое говорят? — спросила она Вернера. — Они сами не знают, что говорят, — ответил тот. —
Не слушай их, милая. Это все бред. Такой же, как на экране.
— Да плюнь ты на этого тупого Ганса!
— посоветовал Фокс, на всякий случай проталкиваясь к Вернеру поближе. В углу рубки, где по-прежнему разорялся астронавт с особым мнением о событиях многовековой давности, потихоньку закипала свара.
— Ты лучше скажи, что за статуя такая?
— Насколько я помню, это наш царь, Питер Великий. Похож, во всяком случае.
— Ну и рожа у него. Извини, конечно.
— Какая есть? — философски ответил Вернер.
— Это, понятно, совершенно не мое дело, — громко объявили в дверях. — Но если бы меня спросили, я бы сказал...
В рубке мгновенно наступила испуганная тишина.
— Как не стыдно, Линда!
— возмутился Фокс.
— Я бы сказал...
— продолжила Линда голосом Боровского, — что Старпом придет сюда через минуту, и вот тут-то вам будет весело.
— Ты серьезно?
— Абсолютно, — ответила Линда уже своим голосом, наслаждаясь произведенным эффектом. — Свободная вахта! — крикнула Ива. — Бегом сюда! Дежурная вахта! По местам!
— Отдыхающая вахта! — поддержал ее Фокс. — Какого не отдыхаете?
Народ толпой ломанулся из рубки, и Линда едва успела отскочить с дороги.
«Всем спать!»
— рявкнула она вслед удирающим астронавтам, на этот раз голосом Эссекса.
«Ну ты, подруга, талант!» — усмехнулась Ива, подходя к своему пульту. «Я еще не так могу», — заверила Линда. «Кстати, я не шучу. Прячь сигарету, Майк, и надень ботинки. Сюда направляется весь бомонд».
Вернер подошел к усевшейся Иве, наклонился и мягко поцеловал ее в висок.
«Увидимся», — сказал он. — Любимый, — прошептала Ива, — я буду скучать. — А ты останься, Энди, — заметила Линда, — тебя-то не прогонят. — Это все, — она показала на экран, — вроде бы тебя касается. — Никаким боком, — помотал головой Эндрю. — Разве? — удивилась Линда. — Почему?
— Какое мне дело до сумасшедших идолопоклонников? Это не мой народ, Линда. Моего народа вообще больше нет.
— Напрасно вы так, молодой человек! —
раздалось сзади. Вернер обернулся. В рубку вошел небольшой краснолицый человечек в рабочем комбинезоне с эмблемой тушканчика на груди. Судя по табличке, фамилия его была Каплан. За спиной человечка возвышался адмирал.
— Господа офицеры! — крикнула Ива.
— Вольно!
Рашин жестом усадил на места вскочившую дежурную вахту. — Дамы и господа, позвольте вам представить нашего гостя, доктор этнографии, профессор Смитсоновского института Джеффри Ллойд. Доктор, это капитан Фокс, бомбардир. Капитан Стэнфилд, наш психолог. Капитан-лейтенант Кендалл, старший навигатор. Лейтенант Вернер, служба технического обеспечения.
— А я Джефф, — сказал краснолицый. — В прошлом американский шпион.
— Очень хорошо, что вы американский шпион, а не какой-нибудь еще, — обрадовала доктора Линда, пожимая ему руку. А то бы мы вас расстреляли. Впрочем, сколько вы схватили рентген за последний год, доктор? Не хотите показаться нашему врачу?
— Линда, не наезжай, — попросил, входя, Боровский. — Доктор у нас в гостях. Веди себя подобающе.
— Из доктора химия так и течет, — парировала Линда.
— Заметно? — спросил Ллойд. — Извините, но я вынужден каждый день есть эту гадость. Мне приходится ходить через очень грязные места. —
И к чему этот героизм? Ради изучения быта мутантов?
— Оставь, Линда, — приказал Рашин. — Благодаря героизму доктора, именно героизму, как ты правильно заметила, мы узнали очень много нового о мире, в котором живем. Возможно, это знание перевернет нашу жизнь. Я не шучу. Кенди, придется тебе на время сделать из моего катера самолет. Погрузим вездеход доктора и полетим. Нужно смотаться тут в одно место.
— Куда? —
деловито спросила Ива, кладя руки на доску.
— 0,5 мегаметра на северо-запад. Там будут такие холмы.
— Валдайская возвышенность, — сказал тихонько Вернер.
— Как? — как?
— удивленно вытаращился на него Ллойд.
— Валдай, — повторил Эндрю. — Это место называется Валдай.
В коридоре Рашин придержал Боровского за рукав.
— Видел статую?
— заговорщически прошипел он Старпому на ухо.
— Жуть! —
выразил тот свое мнение. — Это не бог, — объявил Рашин.
— Да что же у меня, драйвер, совсем за идиота держите? Конечно, не бог. Так, железная хреновина, какой-нибудь видный политический деятель.
— Всюду ложь, — сказал Рашин с таким видом, будто только что совершил великое открытие философии.
По всей Солнечной никаких новых идей, а только подмена одних идолов другими. А знаешь почему? Знаешь, кому это выгодно? Помнишь, мы с тобой говорили о том, кто придумал давать боевым кораблям имена героев из классической фантастики? Ты еще сказал, что это был какой-то умный еврей.
Ну, пробормотал Старпом, вспоминая.
Во-первых, никакой он был не еврей. А во-вторых, его звали Эрик Старк.
И чего?
Дубина. Он совершенно не думал ни о какой идеологии, а просто размечтался, что когда-нибудь его именем назовут корабль.
И добился своего.
Индифферентно кивнул Боровский. Слышал, как себя величает патриарх этих недомерков? Не унимался Рашин.
Батька, кретин. На самом деле священнослужителя на Руси всегда называли батюшка, в смысле отец родной. А батька — это лидер преступной группировки. Как тебе, а?
— Совершенно пофигу, — честно признался Боровский. —
Ненавижу, — выдохнул Рашин, потрясая для большей внушительности указательным пальцем. — Вы не заводитесь только, драйвер, — попросил Старпом. — Не накручивайте себя, а то я вас знаю.
— Всюду ложь, — повторил Рашин. — Мало того, что дома нам всю жизнь мозги пудрили, так еще и здесь, в Москве, наебали. Кругом сплошные обманщики, вся история туфта, все идеи ворованные. Боровский тоскливо вздохнул. Ему вдруг пришло на ум, что он несколько переусердствовал, уговаривая Рашина взяться за обустройство мира. Похоже было, что адмирал принял эту мысль слишком близко к сердцу.
«Ничего, мы объясним землянам, что жить нужно по правде», — ровным голосом пообещал Рашин. «Я уверен, они научатся».
И в этих словах было столько убежденности, да такой жестокой, что Старпома с головы до ног охватил благоговейный ужас.
Старостой Вышнего Волочка оказался молодой симпатичный русский парень Виктор де Вилья. Отец троих детей и выпускник Сорбонны с дипломом по терраформированию. Он удрал на историческую родину 10 лет назад, движимый тягой к познанию мира. С рюкзаком, автоматом и счетчиком Гейгера. На своих двоих Виктор обогнул зараженные районы, почти не облучился и не дал себя загрызть одичавшим мутантам. Довольно быстро он вышел на человеческое поселение в районе Пскова, был радушно принят, но вскоре двинулся на юго-восток, где жизнь только налаживалась и можно было по-настоящему развернуться. Теперь под началом у де Вилья работало и богатело 25 тысяч человек, очень довольных тем, что пришел грамотный мужик. Потрясенному Рашину продемонстрировали самопальную гидроэлектростанцию, свечной завод, кирпичное производство и водяные мельницы. Здание мэрии украшала спутниковая тарелка. Здесь был работоспособный компьютер и нелегальный выход в сеть. Вышний Волочок находился на фронтире. Отсюда было рукой подать до загаженной Москвы, поэтому окрестности патрулировала группа неплохо вооруженных егерей по совместительству промышляющих охотой. Рашин тихо млел и ругал доктора Ллойда, который решил устроить адмиралу сюрприз и не рассказал всего сразу. Ллойд, с видимым облегчением, скинувший личину мутанта, довольно улыбался. В Новгороде клепали сельскохозяйственную утварь и ремонтировали оружие. Тут же был крупный по здешним меркам рынок и порт речного судоходства. В Пскове функционировало что-то вроде университета. Для связи между городами имелся примитивный телеграф, а кое-где даже маломощные рации. Жизнь вокруг била ключом, люди выглядели здоровыми. Чужаков они действительно недолюбливали, но Рашин оказался гораздо более тонким дипломатом, чем доктор Ллойд. Там, где американец шел, скрываясь и маскируясь, Рашин запросто садился на катер и тут же оказывался в гуще событий, расспрашивая и рассказывая. Его же еще и жалели за то, что плохо говорит по-русски. И все время предлагали остаться жить. А дозиметр показывал, что жить здесь можно. Чуть хуже, чем в Канаде,
но гораздо лучше, чем в Европе. Кроме того, все вокруг было пропитано духом настоящего частного предпринимательства, и никому не приходило в голову жаловаться на правительство ввиду отсутствия такового. Люди селились общинами, где все спорные вопросы решались по справедливости. Для торговли имелись специально отведенные места с добровольной охраной и выборными аукционерами. На случай массового вторжения мутантов существовал небольшой штаб ополчения, но в последние годы мутантам явно было не до набегов, они предпочитали торговать. Судя по всему, бедолаги действительно вымирали. Рашин общался с народом, таская за собой Ллойда и Вернера в качестве самоходного разговорника. На второй день у адмирала вдруг прорезался акающий московский выговор, и Эндрю он разрешил гулять. Чем тот и воспользовался? Сначала они с Ивой оба ходили по лесам с непременным дозиметром на запястье и маузером на плече, но вскоре освоились и перестали всего бояться. Они просто никогда раньше не видели такого количества зелени и живого зверья. Они купались в чистой воде и любили на мягкой зеленой траве, вдыхали упоительный запах сена и пили настоящее молоко. Ива на охоте застрелила кабана, и пока местные бурно ее поздравляли, вся обрыдалась над бедной хрюшкой. Эндрю собственноручно поймал рыбу, и изумлению его не было предела, когда окуня тут же бросили в уху. Это была какая-то фантастическая жизнь, волшебная, настоящая, живая, и возвращаться на скучный железный корабль совершенно не хотелось. — А не слабо нам будет приехать сюда, когда все кончится? — спросил однажды Эндрю. — Мы, конечно, горожане, но мы привыкнем, здесь обалденно. — В Канаде не хуже, милый, — сказала Ива. — Там просто меньше лесов, но зато фон не такой высокий. Ты заметил, как много здесь больных деревьев? — Здесь все почистят, — отмахнулся Эндрю. — Лет через 50. Вот через 50 лет и приедем. А сейчас, милый, ты прости, но когда все кончится, мы поедем в Канаду. — Что так? — удивился Эндрю. — Мне сейчас ни к чему лишние рентгены, — объяснила Ива. — Чем меньше их будет, тем лучше. — Я понял тебя правильно? — осторожно спросил Эндрю. — Я сама еще ничего не понимаю, но похоже. — Энди, ты что? — Извини, — пробормотал Эндрю, прикрывая рукой глаза. — Это я от радости.
Староста постучал в люк катера рано утром. Постучал кувалдой, чтобы услышали.
«Улетай, командир!» — сказал он Рашину.
«Что-то случилось?» — спросил адмирал, протирая глаза.
«Случилось! Пришла телеграмма. От Москвы идут уроды. Много. Они уже под волочком. Оружие на катере есть?»
Деловито поинтересовался Ллойд, застегивая штаны. «Только стрелковое. Катер сам не вооружен, но можно вызвать дестройер. Волочок. 0,3 мегаметра. Думаю, они смогут быть на месте примерно через час. Раньше не выйдет. Дестройер не самолет. Кенди!»
«Проблема, шеф!»
Ива высунулась из-за двери, закутанная в простыню. «Сколько нужно времени дестройеру, чтобы пройти в атмосфере 0,3 мегаметра и ударить с воздуха?»
«Нашему дестройеру? Так, минут 50. Еще плюс-минус 5 на ориентацию. Сами понимаете, шеф. На таких дистанциях не разгонишься. Ему придется взлетать в противоположном направлении и делать мертвую петлю. И вот еще что, шеф, он ведь засветится?»
«Плевать. Нас так и так через пару дней обнаружат».
«Это все пустое, командир», — сказал угрюмо староста. «Ты говорил, ваше оружие сносит целые города. Уроды сейчас на границе волочка, егеря их держат, но...»
«А если прижечь их выхлопом катера?» — спросил Рашин у Ивы.
— Извините, шеф, на высотах меньше 0,01 ничего не могу гарантировать.
— Ну а просто над ними пройти, напугать. Что скажете, доктор?
— Вот уж чего не стоит. Вы их только воодушевите.
— Почему? — удивился адмирал.
— Отойдем, — сказал Ллойд.
Рашин покорно ушел вслед за ним вглубь рубки.
— Готов поспорить, — сказал Ллойд, озираясь на пригорюнившегося старосту, — что нашествие связано с вашим появлением в Москве. Вы явили мутантам чудо, и проклятый батька, ну, их патриарх, наверняка сообразил, как его употребить во благо. Понимаете, у него довольно шаткие позиции, а война — отличный повод избавиться от недовольных и запудрить мозги остальным.
— Это я знаю по себе, — заметил Рашин.
Если вы пройдете у них над головами, они лишний раз уверятся в том, что с ними Бог, — заключил доктор.
— Дестрой расставит там одну большую воронку, — пробормотал Рашин себе под нос. Он повернулся и вышел к люку. — Слушай, Бугор, — сказал он старости, — как ты думаешь, продержится волочок хотя бы час?
— Не знаю, — ответил староста, разглядывая свои мокасины. — Вряд ли. Улетай, командир, тебе здесь не за что умирать.
— Вот это мне виднее, — отрезал Рашин. — Кэнди, связь со штабом. Найди мне задницу, немедленно.
— Да, шеф. Ива уже сидела за пультом, застегивая на груди комбинезон. — Сейчас, шеф.
— И все-таки ты улетай, — посоветовал староста и ушел во свояси.
Эссекс отозвался через минуту.
— У нас тут концерт, Алекс,
— сообщил он.
Целая толпа мутантов скарабкалась на гребень и вовсю колдуют. Бегают с факелами, орут чего-то и нам кланяются. Забавно. Хочешь, покажу?
— Слушай, Фил, — перебил его Рашин, — собери добровольцев, каждому дай по лазеру. Постарайся уговорить человек 100. Грузи их на дестройер, прицепи какие-нибудь шлюпки для десантирования и пусть двигают в Вышний Волочок. Задача — отбить нападение мутантов. Скажи, там люди гибнут. На подлете оцени возможность атаки с воздуха. Но только чтобы не загадить город.
— Попробуем,
— вздохнул Эссекс.
— Нужно, пожалуй, мне самому туда смотаться.
— Не стоит, Фил. Ты на дестройере не ходил уже лет 10, тем более в атмосферах.
— Все равно я лучше. Жди доклада,
— сказал Эссекс просто и отключился. — Задница, — прорычал Рашин.
— Кэнди, машину в воздух. Андрей, хватит спать. Ты мне нужен.
— Да я не сплю вовсе, — ответил Вернер, показываясь из-за переборки двигательного отсека. Когда он успел туда просочиться, не заметил никто.
— Молодец. Садись на оптику. Будем корректировать огонь. — Доктор, вы же у нас пехотный офицер. Идите сюда. Придется вам поработать консультантом.
— Я все забыл, — сказал Ллойд, но тут же сел на указанное место.
— Вспомните, — пообещал Рашин, пристегивая ремни.
Катер рывком прыгнул в небо и пошел на юго-восток.
— Давай вверх на 0,01 мегаметра, — приказал Рашин. — Так они нас не заметят, а сами будут как на ладони.
— У этого парня на волочке есть неплохая радиостанция, — напомнил сзади Вернер, отъезжая вместе с креслом к посту связи. — Он нам оставил свои коды. Может, я попробую?
— Давай, — разрешил адмирал.
Де Вилье отозвался почти мгновенно, едва только Эндрю нащупал его волну. Голос старосты был ровен и сух, вдалеке слышался неразборчивый гул.
«Дети идут лесом на северо-запад»,
— сказал де Вилье.
«Их должны встретить, но если вы подстрахуете и сообщите как-нибудь в Новгород, чтобы готовили оборону. Радио мое туда не добивает, а телеграф эти гады уже оборвали».
«К тебе сейчас подойдет дестройер, а на нем десантная группа. Все будет окей, не беспокойся», — пообещал Рашин.
«Мне уже нечего беспокоиться»,
— сообщил де Вилье.
«Мы с ребятами в мешке, и патроны кончились».
«Как это в мешке?»
«А так! Уроды двумя колоннами обтекают город, а третья зашла в лоб. Они тут повсюду. Мы еще 20 минут продержимся, оттянем их на себя, а потом... Нам важно, чтобы они беженцев не догнали».
«Сколько мутантов?» — спросил Рашин.
«Мало не покажется. Тысячи».
«Не уходи со связи, ладно?»
«Накрылся мой город»,
— не впопад сказал де Вилье.
«Уже горим. Такой был город отличный».
И пропал из эфира. Рашин громко скрипнул зубами.
«Есть добровольцы!»
— сообщил Эссекс.
«Уже грузятся!»
«Нелегко им придется, Фил!» — понуро ответил Рашин. «Мутанты уже в городе. Местные говорят, что 20 минут и все. Так что постарайтесь хотя бы задержать продвижение колонн на северо-запад. А в самом волочке, или что там от него останется, промышленные объекты прикрыть. Сколько у тебя людей, Фил?»
115 человек. Больше стволов не нашлось. А с автоматами я не разрешил. Правильно?» «Старший десанта, капитан Стэнфилд».
«Линда?» — усмехнулся Рашин. «Ну, уже легче».
«Жутко она кровожадная девушка»,
— заметил начальник штаба.
«На себя посмотри. К
Какой берешь корабль?
Раканнон. Отрываюсь через 5 минут. Где ты?
Я буду над городом круги нарезать. Посади человека принимать от меня целеуказания. Выведи мою оптику на резервный экран.
Сделано.
Уверен, что тебе нужно самому.
Пошел нахер. У кого еще в группе 3 креста? Все, до связи.
До связи, зануда. Рашин достал из-под пульта салфетку и вытер лоб. «Доведет он меня до инфаркта», — пожаловался адмирал. «Одна радость, что на таких дистанциях невозможен бреющий полет».
«Зря вы ему разрешили, шеф», — заметила Ива.
«Фил отличный пилот», — сказал Рашин. «Ты просто не застала его лучшие дни. Он все свои побрякушки честно заслужил. Только вот...»
«Только вот он действительно не сидел за управлением 10 лет», — подсказала Ива.
«Сам удивляюсь, что это на старика нашло», — пробормотал Рашин и закусил губу, чтобы не улыбнуться. Адмирал очень боялся за Эссекса, но сейчас это был единственный человек, достаточно сумасшедший для того, чтобы хоть как-то исправить положение. Эссекс выбрал Раканнон, потому что дестройер стоял дальше всего от толпы мутантов, бесновавшейся на краю обрыва. Возьми он другой корабль, пришлось бы как-то отгонять этих дураков, не понимающих по-английски, да еще и замороченных религиозным экстазом.
«Отрыв!»
— приказал Эссекс. Раканнон окутался клубами пыли и мягко оттолкнулся от поверхности. Эссекс дал полную тягу, и дестройер медленно пошел от Москвы прочь, набирая высоту и закладывая плавную дугу вправо. Любой нормальный командир на месте Эссекса рванул бы сейчас вверх, рисуя громадную петлю с выходом в стратосферу. Но такой маневр, по расчетам вице-адмирала, занял бы 40 минут, а Эссексу очень хотелось успеть. Все дни, пока Рашин путешествовал по своей родине, Эссекс провел у монитора, обалдело рассматривая картинки мирной жизни на красивой русской земле. Камеру Рашин крепил на плече, и все, что попадало в поле его зрения, видел Эссекс и фиксировали библиотечные компьютеры Тушканчика. Тихие русские селения, где пасли настоящих коров и рожали здоровых детей, симпатичные города с их неторопливым и толковым жизненным укладом — все это произвело на Эссекса неизгладимое впечатление. Он понял, что группа F спустилась с небес на землю совсем не зря. Именно тут, в России, можно было начинать все сначала, по-умному и по-доброму. И от одной мысли, что орда перекошенных, злобных дикарей может в одночасье растерзать эту надежду на лучшую жизнь, Эссексу стало так мерзко, что он ни минуты не раздумывал, кто именно поведет дестройер со спасательной группой на борту. И как именно поведет.
«Полная тяга!» —
крикнул Эссекс. Раканнон неприятно мотнуло, и вице-адмирал с трудом поймал его маневровыми двигателями. Корабль встал на курс. Огненным болидом он понесся по нереально малой высоте в 500 метров с прибытием к точке десантирования через 300 секунд.
«Разобьешься, голову оторву!»
— прохрипело радио голосом Рашина. Эссекс промолчал. Внизу под Раканноном дымилась земля. С водокачки было отлично видно, как мутанты жгут город. Вот запылал свечной завод, вот занялся кирпичный. Виктор де Вилье крепко сжал зубы. Все это хозяйство было построено под его руководством, далось потом и кровью, все было родное, свое. И теперь разваливалось под натиском скрюченных плешивых уродцев, вооруженных копьями и дубинами, но берущих числом и фанатизмом. 2 сотни бойцов с длинными охотничьими луками пока что удерживали нападающих на почтительном расстоянии от электростанции, но скоро падет и она, и тогда город кончится. В него уже незачем будет возвращаться тем, кто выживет, проще начать на новом месте, да и будут ли выжившие. — Есть! — сказал помощник, отрываясь от бинокля и протягивая его Виктору. — Повернули, гляди! Де Вилье припал к окулярам. Действительно, с северо-запада в город входили все новые и новые группы мутантов. Кажется, ожесточенное сопротивление людей заставило уродов изменить свои планы. Их главные силы, рвущиеся на Валдай, теперь возвращались, чтобы не оставлять за спиной врага. Де Вилье отдал бинокль помощнику, удовлетворенно вздохнул, перевернулся на спину и уставился в голубое безоблачное небо. «Теперь можно умирать спокойно». Выжившие будут. Женщины и дети, в том числе и его, Виктора, жена и 3 детишек, успеют оторваться от преследования. Дальше мутантов притормозят мобильные отряды, а крепостные стены Новгорода сдержат любой натиск. Но уничтожить всех мутантов у людей не хватит сил.
а значит, угроза будет висеть над русской землей еще лет 100, если не 200. «Интересно, вся Москва сюда явилась?» — пробормотал Девилья. «Все здесь», — сказал помощник. «Сколько было? Все здесь!» «И чего они поперли? Все же было нормально. А мы им, гадам, еще ножики продавали. Какая все-таки сволочь этот батька, колдун хренов!» «Урод он и есть урод!» — вздохнул помощник. «У нас шансов уйти никаких. Или... Ну что ты, Витя, кольцо ведь! Давай, что ли, тогда попрощаемся?» «Давай!» — сказал помощник. Они крепко пожали друг другу руки, и Девилье подвинул к себе рацию. «Адмирал», — сказал он, — «короче, мы свою задачу выполнили. Здесь уродов 1010, и пока мы живы, они никуда не уйдут. Нам все равно конец, так пусть мы лучше с ними за компанию поджаримся. Где твой дестройер? Я вызываю огонь на себя. Как понял?» Ответа он не услышал, потому что с юго-востока на город вдруг налетел горячий шквал, и что-то в небе начало с грохотом лопаться, взрываться и разлетаться на куски. Эссекс бросал шлюпки, как бомбы. Едва затормозить успевали перед самой поверхностью. Водокачка пошатнулась, и Девилье схватился за поручень.
«Вижу!»
— раздался сверху трубный глаз.
«Оборона, ложись!»
«Всем лежать!» — проорал Девилье по-русски, свешиваясь вниз. Но защитники электростанции и без перевода все отлично поняли.
«А ты молодец», — сказала Линда заросшему бородой мужику в шкурах и холстине. «Тактически все очень грамотно».
«Жить захочешь, не такое выдумаешь», — ответил Девилье, набивая патроны в магазин. Теперь у него был автомат, а вокруг стояли закованные в броню астронавты с лазерами. Впереди на мосту дымилась груда обугленных трупов, и жизнь казалась прекрасной, как никогда. «Хорошо, что уроды не умеют плавать», — сказал он, вешая автомат на плечо. — У нас все заставы на мостах. Если бы не было таких проблем с порохом...
— Больше не будет, — пообещала Линда. — Ну, мы пошли вышибать оставшихся.
— Осторожней там, — сказал Девилья. — Это бывшая промзона, цеха огромные, есть подвалы. В некоторых зданиях можно скрытно накопить очень много сил. Постарайтесь отжать их к водохранилищу и утопить. Может, я все-таки с вами?
— Тебе нельзя. Ты здесь главный, а с проводником мы и на языке жестов легко общаемся.
Тогда удачи. Виновато развел руками Девилья. Только не рассредотачивайтесь. Их там еще 1002. Не съедят, так затопчут.
Не затопчут. Держи мост.
Линда махнула рукой своему взводу, застегнула маску спецкостюма и размашистой походкой направилась в сторону длинных строений с прохудившимися крышами, где сейчас готовились к прорыву остатки мутантов. Еще час назад они держали в кольце весь город, а теперь сами угодили в мешок, разбитые, уничтоженные, но не сломленные. Ведомые своим чудовищным богом, они готовы были умирать за веру.
— Ты проследи за этой бабой персонально, — сказал Девилье проводнику, — чтобы в пекло не лезла.
— Будь спок, — кивнул проводник, — а клевая баба. Я б на такой женился, не раздумывая. Жалко вот, что не русская, хотя...
— Ты сначала английский выучи, — усмехнулся Девилья.
— А я и на пальцах все, что надо, покажу, — заверил проводник. — Ну, бугор, если что, короче, не поминай лихом.
— Беги, — сказал Девилья и устало направился к заставе на мосту.
Закопченные ободранные егеря и ополченцы сушили портянки и смачно гоготали над какой-то немудреной шуткой. Девилья окинул их взглядом и с тоской подумал, что еще 3 часа назад их было почти 1000, час назад — 200. Теперь осталось 26. Линда выскочила в узкий проулок между дымящимися бревенчатыми хижинами и одним импульсом от живота скосила 4. Кто-то справа прыгнул на нее с крыши, но Линда только шевельнула бронированным плечом, и нападающий с жутким воем покатился по земле.
Набежавший сзади астронавт, экономя заряды, размажил плешивую голову мутанта ударом башмака.
— Мерзость какая!
— пробормотал он, разглядывая свою жертву. Мутанты вблизи оказались совсем даже не уродами. Да, они были мелкие, плешивые, без носа и хилые, все в струпьях и грязи. Тем не менее у них имелась членораздельная речь, а залитые гноем узкие глазки излучали вполне человеческую ненависть. Что же касается шкур, служивших мутантам одеждой, а также копий и рогатин, которыми орда воинственно размахивала, то качеством изготовления все это почти не отличалось от того, что имели защитники волочка. И, стреляя по мутантам, Линда никак не могла отделаться от мысли, что если вонючего, радиоактивного москвича как следует отмыть, а пропахшего навозом парижанина де Вилья, наоборот, окунуть в грязь, разница окажется не такой уж удручающей. На москвичей здесь называли уродами вовсе не за генетические отклонения, и это Линда тоже поняла. Одетый с ног до головы в толстую дубленую кожу проводник маячил впереди, указывая направление. Линду в ее спецкостюме уже несколько раз чувствительно ткнули копьем, один раз даже с ног сбили. А этот парнишка, казалось, и сквозь пулеметную очередь проскочил бы целый и невредимый.
«Выходим к большому зданию»,
— доложил по радио «Авангард».
«Здесь тихо. Похоже, они засели внутри».
«Посмотри, где там опоры, и подрежь их», — распорядилась Линда. «Если мощности хватит, постарайся завалить стены. Внутрь лезть ни к чему».
«Сделаем, капитан».
Справа обрушилась крыша горящей хижины, и из окон градом посыпались скрюченные фигуры в тряпье. Оказавшись прямо между двух групп астронавтов, мутанты, визжа и плюясь, начали бессмысленно метаться из стороны в сторону, не понимая, что противник сейчас не может стрелять, опасаясь задеть своих. Бестолковых уродцев быстро забили прикладами и ногами. Проводник восхищенно показал Линде большой палец. «Второе отделение, быстро прочесать все эти хибары!» — приказала Линда. — Если что, жгите их к такой-то матери. Они все равно едва стоят. Впереди с глухим уханьем завалилась стена. Отряд Линды выбрался из развалин предместья и оказался на обширном пустыре. Дальний его край заволокла стена песка. Там, подрезанная лазером, падало ржавое железо. Здоровенный не то ангар, не то цех тяжело осел наземь и рассыпался в пыль. Из коричневой тучи донесся яростный вопль в тысячу глоток. «Ложись!» — крикнула Линда, упала на землю и несколько раз, не целясь, выстрелила в тучу. Ответом ей был еще более дикий крик. Из тучи лавиной хлынули мутанты. На залегших астронавтов посыпались дротики. Линду сильно ударило по шлему, но спецкостюм выдержал. Проводник, уворачиваясь от попаданий, катался по земле, успевая одиночными выстрелами сшибать приближающиеся фигуры. «Ближе!» — крикнула Линда. «Подпустить ближе! Так!» «Огонь!» Мутанты бежали стеной, и словно по команде стена эта опрокинулась, разрезанная вдоль. Оранжевые молнии впились в завалы живой плоти, и через несколько секунд атака захлебнулась. Уцелевшие мутанты бросились на утек, но астронавты уже встали во весь рост, и до спасительного овражка за цехом не добежал никто. Проводник зажимал нос. Линда представила, каково ему бегать в толстенной шкуре без кондиционера по 30-градусной жаре, дурея от запаха жареной человечины, и невольно сморщилась. «Проверка аккумуляторов», — приказала она. «Доложить потери».
«В первом все, во втором все, в третьем все».
«Отлично. Пошли на добивание. Дистанция 5 метров. Цепью вперед. Заряды не тратить. Проводника ко мне». Проводник сунул Линде под нос примитивную рисованную карту местности и отчеркнул заскорузлым пальцем следующий объект. «Эки ты грязнуля», — сказала ему Линда. «А ведь тебя, если отмыть, почистить...» Под ногами наступающей цепи с хрустом трескались черепа раненых мутантов. Уже смеркалось, когда отряд Линды перевалил через высокую бетонную дамбу. и взором астронавтов открылась неправдоподобно красивая зеркальная гладь водохранилища.
«Все», — сказала Линда. «Вот и последнее, завершающий аккорд».
У края дамбы по уши в воде понуро стояли четверо мутантов. В зубах они держали ножи, а руками осторожно гребли перед собой, чтобы ветром не относило на глубину. Проводник неспешно присел на корточки и вгляделся в торчащие над поверхностью облезлые головы. Ближайшая оказалась украшена татуировкой в форме православного креста.
— Вася! — сказал проводник чуть ли не радостно. — Выплюнь ножик, Вася! Ты меня узнаешь?
Татуированный взял нож в руку и оскалил подпиленные в форме треугольника в зубы.
— Только демоны спасли вас! — прохрипел он. — Но за это они возьмут ваши души, а с нами Бог! — С нами Бог!
— нестройно поддакнули сквозь зубы остальные три головы.
— Нет у вас никакого Бога! — сказал проводник. — Какой же это, извини, подвинься Бог, если он своих убивать запрещает, а чужих — пожалуйста!
— Вы не люди! — ответил мутант. — Вы безбожники! Вам не место на святой земле! Придут за нами другие! За нас отомстят!
— А ведь раньше ты был нормальный мужик, Вася! — упрекнул мутанта проводник.
— Было знамение, было чудо! Бог сказал — пора!
— Урод!
— заключил проводник. Встал, повернулся к астронавтам и сделал выразительный жест — ребром ладони по горлу. Вдалеке на юго-востоке, где-то над бывшей автодорогой Е-95, раздалось характерное жужжание и полыхнул оранжевый луч. Эссекс добивал слабыми импульсами отступающую к Москве группу мутантов численностью особей в 200-300. В небе над зоной поражения можно было разглядеть белое колечко. Это адмиральский катер ходил кругами, наводя раканон на цель.
«Дорвались, старички!» — пробормотал кто-то.
Линда подошла к кромке воды и опустила к темному зеркалу руку с датчиком химзащиты.
«Норма!» — буркнула она. «Ну, заодно и помоемся!»
Ее спецкостюм был заляпан кровью и грязью с ног до головы. Линда положила маузер на бетон и шагнула в воду. Мутанты в ужасе, вытаращив глаза, поддались назад, отчего двое тут же принялись со злобным шипением тонуть. Бесстрашный Вася ловко ударил Линду ножом в стеклянный глаз маски. Нож сломался. Линда неспешно схватила Васю за горло и сжала руку. Послышался хруст шейных позвонков, и голова мутанта безвольно повисла. Линда опустила мертвое тело, которое нелепо всплыло задом вверх, поймала следующего мутанта за плечо и наградила его коротким тычком пальца в висок. Третьего ударила раскрытой ладонью безобразно торчащие вперед носовые отверстия. Четвертому помощь уже не понадобилась, он с перепугу захлебнулся. Линда присела, ушла под воду с головой, вынырнула, отряхнулась и вышла на берег.
— Потрясающая вода! — сказала она, расстегивая маску. — Вы только посмотрите!
Астронавты склонились к датчику у нее на запястье.
— Обалдеть! Прям как на Великих озерах!
— А вы говорили, что тут даже тараканы не выжили.
— Ты больше читай всякую херню!
— Ох и дурят же нашего брата! — Вы как хотите, мальчики, — сказала Линда. — А пока солнце не зашло, я поплыла. Когда еще такая возможность будет?
— А мы?
— И вы плывите.
— Взвод! Разрешаю купаться. Полчаса!
— Ура! — заорал взвод.
— А если по нам в это время стыло?
— спросил кто-то недоверчиво и покосился на проводника. Проводник уселся на бетон, расстегнул куртку, вытащил из-за пазухи причудливо расшитый кисет, достал короткую деревянную трубочку и неспешно принялся ее набивать. Лицо проводника выражало полнейшее довольство.
— Я же говорю, работа окончена, — усмехнулась Линда. — Окей, на всякий случай организуем караул. Сержант, разберись, кого назначить.
— Сделаем, господин капитан, мэм.
Линда выбралась из спецкостюма и с облегчением стряхнула его наземь. Бросила сверху изолирующее белье и довольно потянулась всем телом. Изумленный проводник выронил трубку изо рта. Линда нырнула и надолго исчезла под водой.
«Восторг!»
— крикнула она, появляясь уже метрах в 20 от берега.
«Теплая!»
— недоверчиво сказал один из астронавтов, пробуя воду ногой.
«Надо же! Ты хлебни!»
— посоветовала издали Линда.
«Она еще и вкусная!
А можно?»
«Ты что, приборам не веришь?»
«Приборам-то я верю, я глазам своим не верю. Ребят, неужели мы на земле? Может, это другая какая-то планета, а?
Это просто другая Земля,
— объяснили ему.
— Эй, капитан, далеко не заплывайте.
— Да я вдоль берега.
Ну-ну.
Солнце уже почти касалось воды, и та переливалась чудесными бликами. Линда не раз видела озера в Канаде и на Британских островах, даже купалась в них. Но там вода была какая-то жесткая и неприветливая, а здесь она приятно обволакивала разгоряченное тело, и ощущение было непередаваемое, сексуальное. Линда плыла, чувствуя, как вода смывает кровь и грязь прошедшего боя. Она будто вернулась в свою молодость, неприкаянную и безрассудную, в которой сплелись воедино драки и совокупления, тренировки на выносливость и стресс постоянного ожидания смерти, когда ты каждый миг хочешь прожить, будто он последний. И сейчас, прислушиваясь к своим ощущениям, привычно раскладывая их на составляющие, Линда впервые поняла, насколько же глубоко сидело в ней всегда желание убивать, которое привело когда-то несмышленую девчонку в казармы десанта. Сегодня Линда отыгралась на мутантах за все. И за несостоявшийся свой первый рейд на Марс, и за пережитое насилие, и за то, что годами приходилось терпеть излияние таких же психопатов, награждая их вместо удара по голове теплом, пониманием, добротой. Густо обрамлявшая берег зелень вдруг раздалась, и перед Линдой открылся небольшой пляжик. Дамба осталась далеко позади, и только по доносившемуся радостному визгу можно было понять, что взвод на месте, и ничего с ним не происходит. Линда свернула к берегу и со стоном повалилась на теплый песок. В небе уже зажглись первые звезды. «Неужели это все на самом деле?» — подумала Линда, оглаживая мокрыми ладонями свое тело, будто в попытке убедиться, что вокруг не сон. «Какие же сволочи те, кто скрывал от нас, что на земле есть места, где так волшебно хорошо, и народ здесь хоть и редко моется, но вполне симпатичный, а главное, его так много! А мы, как полные идиоты, верили, что земляне вымирают и вообще... идиоты!» Линда задышала чаще, мягко оглаживая свои груди и легонько теребя напрягшиеся соски. От дамбы еле слышно доносились хлопки падающих в воду тел и дружный радостный смех. Линда раздвинула ноги, чуть согнув в коленях, и погрузила в себя палец. Сильнейший удар в живот согнул ее пополам. Линда перекатилась на четвереньки и, безуспешно пытаясь вдохнуть широко открытым ртом, одним ударом проломила висок прыгнувшему на нее мутанту. Второй рукой выбила чей-то кадык. Бывший сержант-десантник Линда Стэнфилд легко делала такие вещи и без спецкостюма. Если бы только воздуха, хоть немного, только чтобы крикнуть, позвать на помощь. Линду сильно приложили твердым по затылку, бросив лицом на песок. Она яростно лягнула ногой, и сзади треснула чья-то кость. Мутанты сыпались на Линду из кустов, как будто у них там было гнездо. Линда несколько раз ударила в полную силу, не жалея рук, выбила два пальца, но расшвыряла нападавших и встала над их трупами во весь рост. Наконец-то смогла вдохнуть полной грудью и тут же пропустила удар в солнечное сплетение древком копья. Откуда-то прилетел камень и попал в лоб, так что помутилось сознание. Линда упала на спину, и на нее тут же навалилось сразу десяток тел. Сквозь застилающую разум, спасительную волну беспамятства, Линда увидела перед самыми глазами оскаленные треугольные зубки и ударом головы повыбивала их все до единого. Хрустнула, ломаясь, правая рука. «Почему я еще не в обмороке?» — через силу удивилась Линда, выплевывая изо рта кусок шкуры со скрюченными пальцами левой, вырывая чью-то глотку. Наверху, заслоняя небо, возникла фигура, занесенная над головой огромным булыжником. «Вот и все», — подумала Линда, закрывая глаза. Что-то тупое и будто раскаленное вонзилось ей в пах, раздирая ткани. Из горла вырвался стон, первый звук за всю безмолвную схватку. Камень опустился.
Ива посадила катер в болото, отделяющее дамбу от города.
Рашин, не говоря ни слова, выпрыгнул наружу и быстро зашагал по спекшейся в асфальт грязи. Ллойд коротко глянул на Иву, так кивнула, и доктор отстегнул ремни. «Возьмите», — сказал Эндрю, протягивая Ллойду свой маузер. Доктор благодарно кивнул, подхватил оружие и побежал догонять адмирала. Эндрю подошел к Иве и мягко обнял ее сзади. «Кошмарный день», — пробормотал он, прижимаясь щекой к ее волосам. «Ужасно длинный и совершенно бездарный». «Мы это сделали», — сказала Ива. «Из-за нас все началось, мы все и закончили, с минимальными потерями». «Странно, я ведь совсем не знаю тебя вот такой». «Какой?» — спросила Ива неожиданно жестко. «Мне кажется, что я всю жизнь был знаком с Ивой Кендалл, но вот капитан-лейтенанта Кендалл я не знаю вообще». «А придется», — заметила Ива сухо. Она сидела за своим пультом, напряженная и подобравшаяся, держа руки на контактной доске. Пальцы слегка подрагивали. «Расслабься, милая», — попросил Эндрю. «Мы уже всех убили. Расслабься. Не говори «мы», техник». «Вот как», — пробормотал Эндрю, слегка отстраняясь. «Ты сам этого хотел. Ты хотел остаться чистеньким. Все уши мне прожужжал о том, как тебе надоело воевать. Ты только об этом и говоришь все время, сколько мы вместе». «Но ведь это правда, милая». «Знаю. Вот и не надо больше этого «мы». Ты следил за двигателями, ты держал связь. Замечательно. Ты никого не убивал. Доволен?» «Да что с тобой?» «Ты же меня сейчас презираешь», — выпалила Ива. «Ты говоришь, что меня любишь. Не знаю, наверное, но ты прав. Ты полюбил совсем другую женщину. Спокойную, уютную, домашнюю такую бабу, не ту, которая водит корабли. И ты не хочешь принять меня и ту, и другую». «Тебе спокойнее с бабой. Ей можно поплакаться, рассказать, как много ты всего из-за войны пережил, какой ты весь из себя душевно израненный. А я не могу, понимаешь? Не могу я каждый день быть только бабой. Мне тоже иногда нужно кому-то поплакаться, но только не тебе, потому что это ты у нас самый несчастный и самый травмированный. Гвардии инвалид военно-космических сил. А то, что мне тоже больно и стыдно и противно, это тебя не касается». — Напрасно ты так, — сказал Эндрю ласково, но не очень уверенно. — Я же все понимаю. — Сомневаюсь. Ты бы видел свое лицо сейчас. Видишь ли, дорогой, я вот о чем думаю. У нас впереди еще масса всяких боевых действий. Это объективно, нам просто их не избежать. И если ты каждый день будешь мне демонстрировать свое отношение к тому, что мы делаем, я не знаю... Я скорее попрошу Рашина, чтобы он тебя с собой не брал. Пусть он тебя куда-нибудь к заднице отправит, а потом, когда все кончится, мы снова будем вместе. И будем очень друг друга любить, только извини, но замуж я после этого за тебя не пойду. Во-первых, сейчас и не женится почти никто, кроме евреев. А во-вторых, не нужен мне муж, живой укор. — Да чем же я тебя обидел? — взмолился Эндрю. — Чистоплюйством своим! — объяснила Ива, глядя куда-то сквозь обзор на экран. «Своим поганым русским чистоплюйством. Ты ведь поэтому и в технари подался, чтобы в случае чего сказать, я тут ни при чем. А я никого лично не бомбил, не расстреливал, я исключительно гайки, железки. Твою мать! Да чего же ты на Рашина похож?» «Да ты же его...» — беспомощно пробормотал Эндрю. «Только я с ним не сплю», — заметила Ива. «И не жду от него ребенка. Другие мерки, понимаешь? И мне плевать, что он каждый раз после боя надирается у себя в каюте. Сидит, пьет и себя жалеет. Ах, какой я бедный несчастный! Опять кого-то укокошил. Не хотел, да вот так вышло. Вся группа это знает, молчит только. А мне надоело молчать, потому что когда все это кончится...» Ива оторвала руки от доски и закрыла ими лицо. Эндрю наклонился, ослабил под креслом стопор и развернул Иву к себе. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он твердо. — Я просто чего-то недопонял. Прости меня, пожалуйста. — Когда все это кончится, — прошептала Ива, — он повернется и уйдет. Пить водку, сожалеть и каяться. Благородный такой, совестливый. Как он после Марса залег и в стенку глядел. Вот именно так. И все будут гладить его по головке, утешать и говорить, что он лапочка. А нам дадут по железке на грудь и скажут: «Пока, ребята. Мы же злые и бессовестные, Энди». «Я, Майк, Жан-Поль, даже задница! Как бы все ни обернулось, нам будут улыбаться в лицо,
а вслед корчить рожи. Потому что у нас, видите ли, не хватает ума громогласно переживать, слезами заливаться.
Он не заливается слезами.
— Заливается, — упрямо сказала Ива, — и ты заливаешься. Ты постоянно себя жалеешь, как будто ты не сам на флот пришел, как будто на твоих руках крови нет, как будто... Да ладно, а ты меня пожалей, вот такую, какая я есть. Лучшего пилота на лучшем крейсере, всю в медалях и в кровище. Да, я выполняла приказы, любые. А где бы ты был сейчас, милый, если бы не я? И не такие, как я. Бездушные да бессовестные, военные, убийцы.
— Кончай истерику, — тихо сказали за спиной.
Энди резко обернулся. Он и не заметил, как в рубке оказался адмирал. Лицо у Рашина было совершенно каменное. На руках он бережно, как ребенка, держал черный пластиковый мешок.
— Извините, — пробормотала Ива и отвернулась к своему пульту. Эндрю тихонько отошел вглубь рубки, пересел в углу и опустил голову на скрещенные руки.
— Фил! — позвал Рашин, опуская мешок на пол и подходя к своему месту. — Где ты?
— Он на посадку заходит, — подсказала Ива.
— Я на глиссаде,
— отозвался Эссекс. — Не устал? Есть силенки еще?
— Ты приказывай, Алекс.
— Отставить посадку. Группу на взлет. Цель поверхностная. Круглая, плоская. Отставить плоская. Вогнутая, полусферическая. Режим выжигания. Радиус полусферы...
Рашин на миг задумался. 30 километров. Ориентир для отсчета радиуса — развалины храма в центре города.
Нет, отставить храм. Лучше что-нибудь железное. Да, металлическая статуя в центре города.
— Уточни, какого города?
— деловито потребовал Эссекс. Рашин сжал челюсти. На щеках адмирала выступили желваки.
— Город Москва, — сказал он с усилием.
На несколько секунд в эфире воцарилась тишина.
— Прошу уточнить радиус полусферы,
— сказал Эссекс наконец.
— 30 километров. Нужно выжечь этот гадюшник до основания, Фил, чтобы никого и ничего, чтобы навсегда, понимаешь?
— Я понимаю тебя, Алекс. Тут вот какое дело. Погоди секунду, я группу подниму.
— Жду, — сказал Рашин, откидываясь на спинку кресла. Ива через плечо бросила взгляд вглубь рубки. Эндрю сидел в углу неподвижно. Голову он поднял и теперь глядел в стену, покусывая нижнюю губу.
— Есть!
— доложил Эссекс.
— Система на прогреве. Отрыв через 5 минут. Так вот, Алекс, если закладывать мощность импульса под 30 километров, да еще и полусферой, то глубина воронки в центре будет почти километровая. Может, все-таки плоскую цель, а? Не выжигание, а прижигание? Так и так мы срежем почву 20 метров в глубину.
— Мало, — сказал Рашин. — Под городом катакомбы. Доктор говорит, что все эти полчища, о которых он и не подозревал, вылезли оттуда. Делай полусферу, Фил.
— Там хреновая тектоника. Боюсь, землетрясение устроим.
— А ты посчитай. Что значит «боюсь»?
— Да я и считаю.
— Воронку мне, — потребовал Рашин. — Кратер. Выжечь.
— Ладно,
— вздохнул Эссекс.
Похоже, если и тряхнет, то не сильно. После маневра куда дальше? Мы же так засветимся, что в Чикаго разглядят. Как раз флот на подходе. То-то мы их обрадуем.
— Свечой на орбиту, — сказал Рашин. — Я буду ждать вас там. Только распоряжусь насчет Линды и сразу наверх.
— Есть. Мы отрываемся. До встречи, Алекс.
— Сожги этот город, Фил.
Уже не приказал, а попросил Рашин. — Как следует его сожги. Адмирал поднялся, снова взял на руки мешок и шагнул за борт.
«Это что еще за хреновня?» — поразился командир Файн, когда сканеры Рипли засекли яркую вспышку на поверхности Земли.
«Наши с русскими воюют», — подсказали ему.
«Идиот!» — заорал Файн. «Глобус видел? Карту, помнишь? Где рвануло, а?»
«Ну, где-то в Восточной Европе».
— Посчитайте мощность, — приказал Файн, успокаиваясь. — Всю оптику развернуть, смотреть на землю и думать вместе.
— Координаты взрыва приблизительно совпадают с расположением древней столицы России.
— Не взрыва, — сказал Файн.
— Вижу сильное атмосферное возмущение. Там кто-то маневрирует. Эскадра, как минимум.
— Не эскадра,
— отрезал Файн. — Виноват, сэр. Может, вы нам и так все расскажете?
— Ты считай, Джонни.
— Все правильно. Это не взрыв и не бомбежка. — Еще раз виноват, сэр.
— Ты по жизни виноват. Тебе не в разведке место, а на говновозе. Думай.
Идеальное распределение мощности по цели. Судя по всему, закладывались на вогнутую полусферу. Да, командир, это не эскадра. Это бригада средних боевых кораблей. Интересно, кого они там жгли?
Разберемся. Экипаж к торможению. Джонни, курс на землю.
Опять? Простонал второй пилот.
Это же наши! Расхохотался Файн. Неужели ты не понял, дубина, это наши? Их не повязали, они все там. Вот отчего Пиркс теперь ходит в составе армии. Старик Рашен побросал здоровые суда, чтобы они не связывали ему руки. Он сделал из группы F авиационное крыло и только что здорово надрал кому-то задницу. Ура!
Машину к старту, приказал Рашен. Ну что, доктор, с нами, а?
Извините, помотал головой доктор. Я здесь нужнее. Хозяйство разрушено, его придется восстанавливать, а мужиков-то поубивали. Кем я буду, если сбегу?
Учтите, доктор, вы теперь действительно слишком много знаете. Если мы проиграем, вас рано или поздно найдут директора, и пощады вам не будет.
— Вы не проиграете, адмирал, — сказал Ллойд. — Теперь у вас нет такого права. А меня найти будет сложно. Простого русского мужика с заурядной физиономией...
— Русского мужика? — переспросил Рашин. — Слушайте, доктор, может, хоть вы мне, наконец, объясните, что за магия такая у этой несчастной страны? Зачем вам, образованному человеку, разделять ее народом его дурацкую судьбу?
— Отстаньте, Алекс, и вот что. Если уцелеете, приезжайте. Девилья подскажет, где я могу быть. В крайнем случае, поспрашайте у людей, не видел ли кто Женю Ложкина.
— И все-таки, доктор... «Зачем вам это все?»
«Боюсь вам не понять», — вздохнул Ллойд. «Вы просто не успели пожить здесь. Вы еще не русский, адмирал Рашен».